Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня у нас в гостях человек, который, собственно, и является событием. Не каждый день люди, которые уехали из России по случаю начала так называемой спецоперации, в нее возвращаются. Вот он решил вернуться. С нами Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид, сегодня особое значение, я хочу сказать нашим слушателям, приобретает наш чат, в который мы просим вас писать, конечно, после того, что скажет Леонид, поддерживаете вы его решение или не поддерживаете. Он у нас работает, весь эфир, вы знаете об этом. С нами также политик Михаил Лобанов, Москва. Здравствуйте, Михаил. Михаил, хорошо вас видно, слышно. Я очень рада, что вы снова с вами. Я всегда буду представлять Михаила Лобанова как кандидата в депутаты Госдумы от партии КПРФ, который сражался с Евгением Поповым, мужем Ольги Скобеевой, который выиграл по всем очкам, но включилось ночью электронное голосование, известное всем, плохо известное всем электронное голосование, и Михаил как бы проиграл. Михаил, с чем я вас поздравляю, что зато вы не под санкциями Евросоюза, потому что вы когда, кстати, их всех чохом объявили депутатов, вы подумали, что слава богу, что я не с ними?
Нет, я подумал о том, что если бы у нас не украли победу, в Госдуме был бы хотя бы один депутат, который бы открыто, публично и громко говорил бы против войны.
Вот, все-таки так. Хорошо, спасибо, Михаил. Вот Михаил принимает участие в нашем разговоре. С нами также на связи будет главный редактор Тверской газеты «Караван-ярмарка» Мария Орлова. И мы начинаем с Леонида Гозмана. Леонид, пожалуйста, ваша история, ваш рассказ о том, как вы вернулись. Там проблем не было с возвращением-то? Проблем не было? Ну, уехать, наверное, не было точно.
Не, ну, почему? Во-первых, уехать тоже были проблемы. Да? Меня... увели. Мы ехали на машине, мы решили, что вообще года наши не те, через Бишкек летать и так далее. Мы давно собирались в эту поездку, она была запланирована за несколько месяцев до начала всего этого безумия. Вот. И мы решили, что мы как планировали, так и сделаем. Мы поехали на машине через финскую границу. Вот. И там меня увели какие-то очень милые люди в штатском. Жена полтора часа
с российской стороны увели, не с финской, конечно.
Ну, с финской кому я там нахрен нужен? Вот, значит, жена моя бегала вокруг здания, пыталась понять, откуда меня повезут, вот, потому что они не позволяли с ней связаться, вот, и полтора часа был разговор ни о чем, в ходе которого они просто, видимо, ждали ответа из Москвы, что со мной делать, вот, ну, там выпустили. А когда мы ехали, вот, когда вчера возвращались обратно, то, значит, тоже у меня взяли паспорт, границы, и была девочка, прапорщик пограничный, говорит, ой, говорит, у вас документ не проходит. Я говорю, значит, не проходит. Вот. Она говорит, ну вот что-то он тут зависает, и надо подождать. Ну, хорошо. Все остальные шли, проходили за мной люди, масса народу. Никого не зависало, у меня зависло. И мы там где-то минут 40, наверное, ждали. Потом эта же девочка вынесла паспорт, сказала, пожалуйста, все в порядке. Ну, вот бывает, зависла система, почему-то она зависла именно на мне.
А вот, вот, Леонид, вот знаете, что поразительно, что у нас скайп тоже на вас зависает. То есть я думаю, что это подсунули какой-то вот эти вот пограничники вирус, специально ваши гаджеты внесли. Вот как только я сказала, что зависает, перестала зависать, вот вы уже смеетесь вроде бы таким живым смехом, потому что они слышат нас.
Вы знаете, я им не давал никакие свои гаджеты в руки, поэтому нет. Это какая-то другая причина.
То есть не проверяли они это. И я предлагаю сейчас...
Ну, я готовился к проверке.
А, готовили к проверке, да, свои гаджеты, да? Потому что я слышала о том, что их просят открыть, показать ваши семейные фотографии, с кем вы провели отпуск и так далее. Не проверяй. Значит, гаджеты остались. Как вам занесли этот вирус? В таком случае, я не знаю, ваш скайп. Итак, спасибо, Леонид, за то, как вы объяснили техническую сторону дела. Мы еще поговорим о политической стороне дела. Почему так решил Леонид себя повести? Осторожно или неосторожно, это уже ему самому решать, и вам тоже, кто нас слышит. Но давайте сначала посмотрим сюжет об этих людях, которые уехали и которых вы хорошо знаете.
тысячи, а возможно десятки тысяч, точных данных нет, граждан России уехали из страны после начала вторжения на территорию Украины. Люди бегут от страха и неуверенности, от нежелания ассоциироваться с государством, которое начало войну, от начинающегося экономического кризиса. Актриса-учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. 24 февраля она подписала обращение деятелей культуры с призывом остановить войну. С сайта Московского театра «Современник» исчезло даже упоминание о Хаматовой, которая была ведущей актрисой театра. Она публично осудила агрессию и сейчас является актрисой Нового Рижского театра. Исчезновению ее имени с сайта «Современника» предшествовало выступление Хаматовой на антивоенном митинге в Риге.
Я понимаю, что митинг «Нет войне», и, конечно же, «Нет войне», потому что «Да войне» не может быть априори, не может быть ни под каким видом, никогда не может быть «да» чужому горю, «да» чужой боли, чужой смерти, чужим ранением, бедам детей. Этого не может быть. Это какое-то искажение реальности, в которую попала моя родина. Такого не может быть.
6 марта кинокритик Антон Долин сообщил о своем отъезде в телеграм-канале.
«Мы уехали. Причин несколько. Хотя в реальности только одна – преступная война в Украине, инициированная руководством РФ. Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент – слово. А еще я просто не мог дышать московским воздухом, в котором люди продолжали обсуждать планы, смотреть кино, проводить искусствоведческие дискуссии, ходить на вернисажи и премьеры, пока в Украине убивают и умирают. Каждая минута такого существования подтверждала очевидное – ты соучастник».
Максим Галкин публично высказался против российской спецоперации в Украине непосредственно в день ее начала, 24 февраля. После этого шоумен столкнулся с волной осуждения в социальных сетях. «Комсомольская правда» сообщала, что федеральные телеканалы перестали показывать рекламу банка «Уралсиб» с его участием. 5 марта стало известно о том, что Галкин уехал из России. Артист продолжил выступать с осуждением войны и критикой российской власти. В ответ на нападки со стороны прокремлевских СМИ из-за его антивоенной позиции, Галкин в своем последнем видеообращении заявил, что и раньше на своих концертах пародировал политиков и высмеивал коррумпированных чиновников.
«Я всегда был за народ. Не за звание, не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот и я и сейчас. Хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, в богатстве, а не в нищете и в изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом, так как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России. Спасибо».
Певица Земфира покинула Россию после начала войны. 18 марта она выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России. В песне есть слова «Не стреляйте» и «Не молчите». Одна из самых известных поэтесс России Вера Полоскова с начала войны рассказывает в своем инстаграме о том, что происходит в Украине, а своим подругам, находящимся там, посвятила цикл стихов. В начале марта Полоскова вместе с тремя детьми уехала из России, написав, что национальной идеей страны стала ненависть. Певец, композитор и лидер российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич после начала войны с Украиной уехал из России и сейчас живет в Израиле. Макаревич в последние годы занимал резко антипутинскую позицию, за что его подвергали критике многие российские политики и некоторые коллеги. Его концерты отменяли в России, а провластные СМИ несколько раз делали его героем своих обличительных пропагандистских кампаний.
«Пока не было военных действий, пока не гибли люди, я совершенно допускал, что могут быть разные взгляды на одни и те же вещи, да? Но когда вот это все вдруг переросло в войну, а кто-то кричит «так и надо», ну все, вот этого человека я зачеркиваю».
Журналист и блогер Александр Невзоров обвинен Следственным комитетом в распространении фейков о российской армии. Впрочем, журналист успел до этого покинуть Россию и сейчас стал гражданином Украины. Еще один популярный ютуб-журналист Юрий Дудь также в марте уехал из России и сейчас живет в Барселоне. В своих последних интервью с россиянами, также покинувшими родину, он поднимает тему войны с Украиной. В середине апреля Минюст внес Дудя в список иностранных агентов. Такой же статус ведомство присвоило карикатуристу Сергею Ёлкину, уехавшему в апреле из России в Болгарию. После начала так называемой спецоперации Россию покинул даже Анатолий Чубайс. Вместе с супругой, режиссером Авдотьей Смирновой, бывший глава Роснана через Турцию выехал в Испанию. Возвращаться супруги не намерены.
Ну, Анатолий Чубайс никаких заявлений не делал антивоенных. Он молча ходит по магазинам с этой тележкой и по банкоматам. Так что мы не знаем, что он думает об этом. Не знаю, может, Леонид Гозман, конечно, знает, но мы сейчас не о нем, не о Чубайсе. Мы сейчас, Леонид, говорим о вас вот в этой конкретной части программы. Пожалуйста, политически расскажите нашей аудитории, почему для вас это было важно, принципиально важно все-таки вернуться. Вы же могли, ну, продолжать там дальше находиться за рубежами драгоценной Родины.
Я мог получить, и политическое убежище, и все что угодно, особенно после того, как они присвоили высокое звание иностранного агента. В общем, никаких проблем нет. Но, вы знаете, во-первых, мы с самого начала так планировали. Да? Вот мы, когда выезжали в Европу, мы ехали в ту поездку, которую планировали заранее и собирались вернуться. Вот. Но главное, конечно, не в этом. Знаете, мне на самом деле очень трудно это объяснять. Я не переоцениваю своей всемирной исторической роли. Я понимаю, что, допустим, возвращение Навального было действительно очень важным фактором, определяющим общественную жизнь в нашей стране. А мое возвращение таковым фактором, конечно, не будет, это понятно. Вот. Но я это делал, мы это сделали. Мы вместе принимали решение с моей женой, естественно. Мы это сделали не для страны. Мы это сделали для себя. Потому что мы не хотим им подчиняться. Понимаете? Мы не хотим от них бегать. Мы не хотим следовать их правилам игры. Они говорят, вот вы все, кому не нравится, уезжаете. Да? А мы говорим, ребята, да, вы нам не нравитесь, но страна-то наша, вы уезжаете, если вам что-то тут не по душе, вот, а мы уж как-нибудь здесь останемся. Вот. Это, ну, нравственный выбор, а не политический, если хотите. Для меня. Не значит, что я осуждаю кого бы то ни было, кто сделал иначе. Конечно, нет. Более того, я думаю, что если бы нам было сильно моложе, чем сейчас, если бы нам не было поздно начинать новую жизнь, может, мы бы ее и начали. Может быть. Но вообще, нам очень нравится в Европе, в Америке. Мы любим и Европу, и Америку. Мы себя хорошо там чувствуем. У нас там все комфортно и приятно. Вот. Но, знаете, у Коржавина были такие стихи. Я каждый день встаю в чужой стране. Вот. Мы не хотим, это наша страна. Ну, какого хрена мы должны подчиняться людям, которые ее, с нашей точки зрения, ее уничтожают. Вот, они же ее уничтожают. Но почему мы должны следовать их распоряжениям? Вот, мы не хотим.
Ну, там же такая история, что вы же... Ну, я вот не хочу ничего накаркать, да, это очень страшно говорить эти вещи, но тем не менее, можно же вернуться не в страну, а в тюрьму, как это и сделал Алексей Алексеевич.
Алексей Анатольевич.
Да.
Алексей Анатольевич, политик высокого класса, претендует на первую позицию в нашей стране. Он хочет быть президентом нашей страны. Да? А я даже в Думу больше избираться не буду никогда. Я не хочу. У Алексея Анатольевича своим возвращением продолжал борьбу за власть и борьбу за новую страну. Мы нет. Что касается того, что можно вернуться не сюда, а в тюрьму. Ну, Лен, я это понимаю, конечно, Господи. Конечно, я это понимаю, моя жена это понимает. И все это понимают, что-то не понять-то. Ни Бином, ни Ньютона. Ну, знаете, во-первых, будучи последовательным атеистом, я вам скажу на все воля Божья. Жизнь конечна. Жизнь вообще конечна. И конечно, каждый из нас хочет ее устроить как-то более комфортно, более приятно для себя. Это нормальное человеческое желание, мы стараемся это сделать все. Вот. Но, может, слишком высокая плата за комфорт. В данном случае это плата, это самоуважение. Это чувство собственного достоинства. Вот. Ну, понимаете, мы же все когда-то там в юности где-то мы пели всякие там песни, где говорилось о том, что надо жить в соответствии со своими правилами, со своими нормами там, и так далее, не прогибаться под изменчивый мир и все такое прочее. Но вот мы пытаемся не прогибаться, что ж поделаться.
Леонид, спасибо. Я хочу, чтобы Михаил Лобанов... Михаил, здравствуйте еще раз. Михаил, вы... Во-первых, давайте вернемся немножечко в вашу историю назад, на несколько дней. Вы когда на своем балконе вешали плакат, казалось бы, невинно, нет войне, миру мир, нет войне, 1 мая и так далее. Вы понимали, чем это может для вас обернуться?
Ну, там, понимать в тот момент было до конца нельзя, потому что еще тех репрессивных статей за якобы дискредитацию вооруженных сил, они еще не были приняты. То есть слова «нет войны» на балконе появились либо в самом конце февраля, либо в начале марта и висели там 100 дней. Вот, в общем, тут гораздо интереснее размышлять или позже узнать о причинах, почему спустя 100 дней из-за этих букв все-таки пришли и стали ломиться в дом.
Я, кстати, не знала, что они там столько дней висели. Я не знала. Я думала, что вот вы повесили, они за вами пришли. Оказывается, это такая долгая история. Долго доходило до них. 100 дней доходило, что это же надо человека наказать.
Ну, баннер висел 100 дней, ну или практически 100 дней. Он был хорошо виден на всю улицу, с противоположной стороны особенно. И это было хорошо видно в апреле и в марте, когда не было листвы. Сейчас листва появилась, и как раз в мае и в июне его видимость такая сильно сузилась. Но при этом мы с единомышленниками объявили, что мы идем на выборы в муниципальные советы в Москве, создаем платформу выдвижения, собираемся бороться с кандидатами от мэрии, от «Единой России» и помочь людям победить их в своих районах. И после этого этот баннер заметили.
Ну, они вас... Какие меры? Значит, они вас оштрафовали, как я понимаю?
Пока еще нет.
Пока еще нет. Пока еще пригрозили.
Ломились весь день в двери, 2 часа заливали жене, что якобы хотят посмотреть трубу, что якобы она протекает, и нужно срочно спасать, они ее отремонтируют. Стучались, звонили мне, требовали приехать, что у меня дома ЧП, не говоря какое. Ждали 7 часов 2 участковых, время от времени приезжали разные наряды около подъезда. Ну, в итоге там в 7 вечера дождались меня, отвезли в ОВД, оформили протокол, но, видимо, оформили какие-то бумажки неправильно. Насколько я знаю, до сих пор не передали в суд, суда не было, штраф пока не присужден.
Вот да, интересная происходит же история с этими судами, как с Юрием Шевчуком, которого просто отказались судить. Судьи, такое ощущение, что у этих судей от всего этого абсурда тоже двигаются, какие-то шарики начинают сдвигаться. Может, они, эти судьи, кстати говоря, у них нет времени телевизор смотреть, они не так подвержены пропаганде, вы допускаете такую возможность, что они заняты просто?
Нет, думаю, наши судьи – это винтики в системе, они это какие-то исключительные случаи, чтобы они от чего-то отказывались, рассчитывать, что судья, например, в моем случае, отклонит это обвинение, не вынесет мне административное наказание, штраф или что-то еще, я бы на это не стал.
Ну ладно, ну все равно, на лучше надеяться это все равно нам никто не запретит. Михаил, что вы думаете вот о решении Леонида? Что вы о нем думаете? Вот человек уехал, мог спокойно там жить, где ему вполне комфортно, но он считает, что это унизительно уезжать потому, что его пытаются, как и других, выдавить.
Ну, это его дело, его решение, как я могу его, не знаю, осуждать за это. У него, наверное, есть какие-то представления, что он собирается делать здесь, в России, за что выступать. Это должен быть вопрос к нему.
Ну, вы, нет, вопросов ему, я даже не знаю, мне это понятно. Вам понятно его решение? Вы его понимаете, принимаете? Я ему уже объяснила все только что, почему он это сделал. Вы эту мотивацию понимаете?
Понимаю, да. Я сам нахожусь в России, никуда не уезжал, продолжаю здесь общественную политическую деятельность.
У вас эти мысли были уехать хотя бы на 5 минут? Или в голову не приходило?
Какой вариант рассматривался, как в целом все варианты рассматриваются, что происходит и что в этой ситуации делать. Но я считал, что я должен оставаться здесь. Ну, уезжать – это банально неудобно, это не очень комфортно. Да? А с другой стороны, момент, когда от наших действий, от нашего бездействия может зависеть многое. То есть, да, войну мы здесь остановить, наверное, не можем. Ну, нет такой ситуации, чтобы мы сейчас сделали какие-то усилия и остановили Путина, заставили его там отвести войска на границу, на ту линию, на которой находились, там, например, 23 февраля. Но то, что мы пытаемся делать, может быть, по антивоенной теме, по профсоюзной тематике, по трудовым правам, по местному самоуправлению, это важно с точки зрения того, как наше общество переживет эту травму, эту катастрофу, и как мы сможем двинуться дальше. Не удастся ли правительству, президенту разрушить те социальные связи, тот опыт коллективного действия, который мы накапливали последние годы, последние десятилетия. Это был сложный и непростой процесс, и естественно, что власти сейчас хотят это все разрушить до основания.
То есть, фактически,
я не вижу никаких причин помогать им это делать и поднимать руки вверх.
Фактически вы остаетесь хранителями того, что было накоплено, вот того опыта, о котором вы говорите. Хранителями.
Не только хранителями, но и развивать. То есть,
и развивать.
Сейчас в Москве это вот все, что может... будут объявляться муниципальные выборы, и мы в эту кампанию идем. Да, муниципальные выборы в Москве – это, очевидно, не тема номер один. Но с точки зрения каких-то долгосрочных перспектив, тем людям, которые занимались районными проблемами, местным самоуправлением, в этом нужно участвовать. И нужно найти в себе какой-то источник надежды и силы, чтобы вдохновить кандидатов, которые пойдут бороться с кандидатами от мэрии, чтобы они, в свою очередь, пошли в свои районы и попытались вдохновить сотни, а может быть, тысячи своих соседей. Чтобы те в эти времена почувствовали, что все не бесполезно, что мы не разбежались, не забыли друг друга, что мы не сдаемся и двигаемся дальше.
Михаил, а я сейчас задам вопрос, может быть, на грани фола, и, может быть, на него нет ответа, только о ваших ощущениях. По вашим ощущениям, среди ваших единомышленников, те, кто идет депутаты сейчас муниципальные, какой процент, если можно слово это употребить, тех, кто против того, что Россия, кто не поддерживает то, что Россия вот все это устроила?
Ну, подавляющее количество. То есть, ну, я нахожусь в Москве, поэтому среди тех, с кем я общаюсь, взаимодействую, в первую очередь, те люди, которые живут в Москве, или, может быть, некоторый процент, который недавно отсюда уехал. Так вот, мое ощущение, что в Москве антивоенная позиция в целом доминирует, особенно среди людей среднего возраста и среди молодежи, естественно. А среди тех людей, которые чем-то активно занимаются, вот, там, районными проблемами, какими-то общественными движениями, там антивоенная позиция – это подавляющее большинство.
Михаил.
Я вот человек, например, человек левых взглядов, и в левой среде, в таком широком смысле, например, события 2014 года, они вызвали какой-то раскол. А события сейчас здесь практически все однозначно осуждают то, что делают власти, то, что делает правительство, одобряют, ну, только какие-то там чиновники, руководство КПРФ, которое там лично и финансово зависит от властей.
Спасибо, Михаил. Я вот тоже почему-то так думаю. Спасибо вам за эти слова. Уважаемые зрители, гости, посмотрим опрос москвичей. Спрашивали мы их сегодня, какими им представляются причины, по которым люди, оставившие Россию именно из-за начала так называемой спецоперации, стали возвращаться.
Некоторые будут возвращаться, потому что жить вне Родины – это очень сложно и тяжело. Это не каждому удастся.
Наверное, будут возвращаться, как улучшится обстановка между странами.
Кто-то будет, кто-то не будет. Не вернуться, скорее всего, из-за финансовых соображений.
Сейчас все закончится и вернутся непременно. Да я смотрю, уже потихоньку начинают. Не всех, конечно, но определенное количество, наверное, не стоит все-таки возвращать сюда. Просто некоторые говорили высказывания резкие, слишком резкие по поводу нашего государства. И поэтому, я думаю, такие вещи как бы нельзя прощать.
Я бы их вообще не возвращал. Пускай там и останется.
Зависит от двух моментов. Насколько им там хорошо или плохо. И насколько им хорошо или плохо будет, если они вернутся. Поэтому те, которые устроятся и появятся место жительства и работы, достойное их, они, наверное, останутся. А те, которые патриоты, уехали только в расчете, потому что там прижали какие-то ихние свободы или достоинства, или еще что-то, подождут, пока изменится ситуация в России. Если она изменится, ну, тогда вернутся, если им именно дорога сама Россия. А если они космополиты, если для них важно хорошо там, где им хорошо, то они останутся там, где им хорошо.
Из моих знакомых никто не уехал, не собирается уезжать. Вот. Ну, а судя по мировому отношению и так далее, будут возвращаться.
Решили уехать, слава богу. Вот, значит, не было отечеством для них наша Россия. Я думаю, возвращаться будут, как только поуспокоится все, как только все поутрясется. И, конечно, они будут с удовольствием возвращаться, потому что здесь очень хорошо. Даже сейчас, при сложностях с военной операцией, то, что у нас и цены немножечко повысились, все, но все равно мы живем нормально. И очень плохо, что многие сейчас бегут. Они бегут и будут об этом очень сильно жалеть. Мне кажется, может быть, даже надо принять какое-то решение, обратно их не запускать.
Почему? Ну, я бы мне советовала, мы их уже не любим вообще. Наша дорогая Борисовна, она в свое время столько чудила, мы ее все равно любили. А теперь, ну зачем? Пускай живет там, где ей хорошо. Галочкин, ради бога, живите там, где вам хорошо. Вы не русские, а мы русские.
Возможно, они когда-то вернутся в Россию, потому что поймут, что за границей им не очень рады, им, кто их там встречать будет. Но в целом это их решение уехать. Они его сами приняли и будут так жить. Я думаю, им там хорошо за границей, но в России лучше.
Кто-то вернется, кто-то нет. Тут у каждого свой выбор. Зависит от того, как будет именно развиваться эта спецоперация, и когда она закончится, и чем.
Ну, я вам скажу, что я патриот своей страны. Все, кто уехали, пусть уезжают. Мы здесь нормально без них себя будем чувствовать. И жить дальше, и строить свое будущее. Я думаю, Россия победит, и все будет с Россией хорошо. Если в тяжелое время для страны кто-то уезжает, Россия их, скорее всего, не примет, потому что для меня они предатели.
Мне кажется, будет, потому что лучше России ничего нету.
Вот, Леонид, я хочу, во-первых, спросить ваше мнение об этом опросе, но перед этим поделиться таким смешным наблюдением. Вы знаете, эти гости замечательные, Владимир Соловьев и сам он, они очень любили поносить российскую оппозицию. Потом часть ее уехала, яркие персонажи уехали. Они стали радоваться, что вот они уехали, они очистили, воздух очистился, без них прекрасно. Но как-то им стало грустно, и они не забывают, они все равно о них помнят, и в каждой передаче говорят. И я думаю, что все-таки хлеб уехал, наверное, их, этих людей. Мне кажется, что это действительно они, те, кто хочет, чтобы возвращались, те, кто уехал внутренне. Иначе как же без них? На кого же... Кого же поносить?
Ну, это всегда решаемо. Слушайте, для того, чтобы там, я не знаю, ненавидеть евреев, не нужны евреи. Можно и без них ненавидеть. Для того, чтобы там ненавидеть гомосексуалов, не надо даже знать хоть одного гомосексуала, вообще понимать, что это такое. Так что нет. Ненависть, она сама себя подпитывает, и у них все будет хорошо. Вот. А что касается возвращения, я не знаю, хочу я, чтобы возвращались или нет. Я хочу, чтобы вы принимали свободное решение, такое, как они считают правильным, да? Вот. Как считают правильным, так и надо жить. Надо понимать, что последняя волна, вот я там, пока мы были в Германии, я там и выступал неоднократно, и встречался с людьми, которые уехали, это идеологическая миграция, это не колбасная. Люди уехали, потому что они опасались за свою жизнь, за свободу. Многие уехали, потому что их тошнит от происходящего. Просто вот физически тошнит. Меня, правда, тоже. Вот. Ну и так далее. Ну что ж поделать. Все нормально.
Спасибо, Леонид. С нами Мария Орлова. Мария, здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Я рада, что я вас вижу, просто это замечательно. Маш, я сейчас буду показывать два фрагмента одного очень известного политического персонажа, который высказывается на ту тему, которая и вам очень близка. Вы писали о том, что не очень мне нравится, когда получают из-за границы, может быть, он не получает, кто-то другой. Но давайте сначала, перед тем, как я покажу эти фрагменты, спрошу вашего мнения. Вот у вас этот вопрос перед вами, уезжать или нет, он чисто технически, как я понимаю, не стоял, потому что и некуда, и бросать всю вашу работу, и ваше издание невозможно. А все-таки считаете ли вы, что другого выхода у людей, у которых есть возможность уехать, не было? Считаете ли вы, что все-таки дома-то они были бы полезнее в этой конкретной ситуации?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что для нас, жителей Тверской области, ситуация выбора, уезжать или не уезжать, она стоит примерно последние лет 100. жители Тверской области все время стоят перед выбором, уезжать или не уезжать в Москву или Санкт-Петербург. И очень часто люди принимают решение уезжать или не уезжать, исходя из каких-то своих личных обстоятельств. Пожилых родителей, бабушек и дедушек, там, каких-то соображений карьеры или материальных каких-то соображений. Хотя вот меня все время спрашивают, почему ты не уехала в Москву? Этот вопрос мне задают уже лет 30. И я не знаю, что ответить на этот вопрос. Сейчас, когда передо мной стоит вопрос, уезжать или не уезжать из России, ну,
потому что, Елена, вы правильно. Да, потому что по этим причинам, о которых мы говорим. Да.
Да. Всегда это личные какие-то соображения. Я так понимаю, что я сейчас сижу в не очень хорошем освещении, поэтому видно.
Ну, ничего, видно, что вы в порядке. Ага.
Да. Но вот эта проблема, вечная проблема тверского обывателя, уезжать или не уезжать. Сейчас с ней столкнулись москвичи. Тверской обыватель, он же не всегда уезжал за колбасой. Часто он уезжал по каким-то идеологическим соображениям. Вот, например, мы с моим покойным мужем пытались эмигрировать в Москву после 2014 года, ну, просто потому, что тут уже жизни не было, а в Москве мы могли затеряться, кому мы там нужны, кому мы там известны. Вот, поэтому, собственно говоря, вот сейчас москвичи столкнулись с нашей тверской проблемой, уезжать или не уезжать.
А ведь это чистая правда, потому что мы знаем по состоянию прессы, что в региональной прессе, репрессии в прессе региональной были всегда жестче, что московская всегда была свободнее. А теперь как-то вот по части свобод-то выровнялись на самом-то деле. Маш, ну давайте я теперь покажу фрагменты, о которых я говорю. Ведь больше всех, наверное, к сожалению, в эту странную дискуссию между людьми, которые уехали и которые остались, вложил Гарри Каспаров. Началось все на форуме, на Вильнюсском форуме недавнем, на котором он выступил с идеей того, что люди с определенным взглядом на войну должны не просто высказаться, а вот если они хотят получить поддержку от Гарри Каспарова, от тех, кто уехал за границу, этих известных политиков, если они хотят там, за границей, получить эту поддержку, они должны подписать некий документ. Давайте мы послушаем эту часть его выступления.
Мы в анонсе конференции сказали о том, что мы хотели бы эту проблему поставить. Удивительно вообще, как какое-то количество людей, в общем-то, ну, во времена интернета вообще, как бы, вот, услышав звон, начало просто там трескотню, даже не понимая, о чем идет речь. Вот. Когда кто-то услышал слово «хороший русский», вот, это сразу вызвало какую-то что-то безумную реакцию. Вот. Ну, я не знаю, хороший русский, европейский русский, как это называть. На мой взгляд, простым тестом для перехода вот в эту категорию, условно называем «хороший русский», должна стать декларация, которую мы хотели бы предложить к подписанию, которая фиксирует три вещи. Преступная война, развязанная нелегитимным путинским режимом, и признание территориальной целостности Украины. Вот три критерия, по которым сегодня должны определяться наши союзники, и, соответственно, те, кто не готовы это признавать, нашими союзниками не являются.
Вот смотрите, здесь не о чем спорить. Вот эта позиция Гарри Каспарова. Здесь люди могли иронично отнестись к, вообще к любого рода подписаниям каких-либо документов. Действительно странно. Вот мне странно подписывать декларацию, что ты не верблюд. Да? Вот тебе вот говорят, вот ты напиши, что ты не верблюд, а ты вот зачем-то подписываешь. Мне про себя все понятно. Другой человек тоже про себя все понимает. Кто-то все-таки решит это подписать. Здесь нет предмета для ссоры в том, что он сейчас сказал. Здесь только предмет отношения. Но в том, что он сказал потом, Гарри Каспаров уже в интервью нашему каналу «Настоящее время», вот здесь люди уже увидели смысл и причину обидеться на него. Давайте послушаем.
Мне пока сложно представить большое количество россиян, которые борются с режимом, будь находясь сегодня в России. Каждый же выбирает за себя выбор. Хотите подписывать декларацию, мы будем вам тоже помогать. Но это огромный риск, потому что это решение чисто индивидуальное. А слово «хороший русский», как я уже сказал, придумано не мной было. Давайте будем называть «европейский русский». На самом деле это не имеет значения, это название. Если человек остается в России, то нравится ему или не нравится, он несет свою долю персональной ответственности за войну в Украине. Я думаю, не все немцы поддерживали Гитлера.
Вот я хотела бы, чтобы начать с Леонида Гозмана, чтобы он интерпретировал, может быть, для нашей аудитории эти слова Гарри Каспарова, которые многими теми людьми, которые остаются в России, были восприняты с большой обидой. Они сказали, что если ты остаешься в России, ты разделяешь ответственность. Если ты выехал из России, ты не разделяешь эту ответственность.
Я не воспринимаю это с обидой. Ни в коем случае Гарри Кенович не может меня обидеть. Я воспринимаю это просто предельно негативно. То, что он говорит, предельно негативно. Значит, причем даже дело не в том, у кого есть личная ответственность, у кого нет личной ответственности. У кого-то есть личная вина. Да? У кого-то есть личная вина. Кто-то давал приказы на передвижение войск. Кто-то нажимает кнопочку. Кто-то врет по телевизору. Эти люди виноваты. Да? Но есть ощущение личной ответственности. И персональной, и коллективной ответственности есть. Коллективной вины нет, а коллективная ответственность есть. Когда несколько недель назад две девушки, Наталья Перова, кажется, и Людмила, значит, стали такую акцию перед МИДом нашим в белых платьях, заляпанных кровью красным, они сказали: мы не отмоемся от крови. Не они не отмоются от крови, не Лавров, Путин, там, Шульман, не знаю кто-то, да, а мы не отмоемся от крови, сказали эти две девушки, которые, конечно, ни в чем не виноваты, они не принимали этих решений, но они так чувствуют, да, они так чувствуют. Меня вызывает уважение это чувство. У меня не вызывает уважение другое чувство, что если я уехал, я ни за что не отвечаю. Вот это чувство у меня уважение не вызывает. Абсолютно. Да? Кроме того, декларация, которую предлагается подписать, значит, я тоже не очень хочу подписывать. Я не подписывал. Я после 24 февраля с пикетом стоял в Москве. Нет войны, и Путина в отставку. Это я стоял. Я. Не Гарри Кимович, а я. Вот. Поэтому я не хочу ничего подписывать. Но дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Подписание такой декларации рискованно для людей, которые живут здесь. Это очень большой риск. Да? Это очень большой риск. Причем, если человек не известен, если человек не обладает известностью, связями там, и так далее, то его прихлопнут как муху, да, и никто про это не узнает даже. И никто не вступит в его защиту. Поэтому это героизмом надо обладать, совершенно фантастическим. Ради чего? Ради чего это делать? Понимаете, когда человек чего-то не делает, когда человек выходит с открытым протестом, или даже не с открытым протестом, когда учительница говорит: я не поведу детей на какой-то шабаш по поводу буквы Z, вот я их не поведу, у меня нет этого в учебном плане, я не буду это делать, да? Она рискует, и она рискует очень много, и она заслуживает огромного уважения, да? А подписывать для того, чтобы Каспаров или кто-то еще записали тебя в хороший, да? Меня в хороший русский записал Путин, дав мне звание иностранного агента. У меня оно и так есть, да? Я не собираюсь еще подписываться. И еще одна очень важная вещь. Ты не имеешь права. Никто, я сейчас не Каспарова имею в виду, а никого. Себя, вас, там, кого угодно, да? Ты не имеешь права никого призывать рисковать. Не имеешь права. Ты можешь сам рисковать собой. Вот ты сам можешь рисковать собой, а других призывать ты не можешь рисковать собой. Вот. Некоторые люди, которые прошли там тюрьмы, лагеря и так далее, у них это право как бы завоевано их жизнью, их кровью и так далее. Но, кстати говоря, большинство из них, а вот я знал советских диссидентов, например, они других не призывали. Они все равно не призывали, они показывали личный пример. Ну и, конечно, когда люди, находящиеся в условиях, неважно, как они это попали, в условиях безопасности, да, сегодня для себя в условиях безопасности кого-то призывают идти на баррикады, идти под пули, идти под дубинки ОМОНа и так далее, то мне кажется, что это ужасно. Это ужасно. Призывать к этому не надо. Точно так же, как не надо искать врагов в своем окопе. Да? Оно понятно. Я понимаю, что до настоящих противников дотянуться трудно. А вот тот, который вот чем-то от тебя отличается немножко, он вот тут вот рядом. А давай в него, на него и наедем. Да? А давай вспомним, что он говорил вот на тысяче каком-то лохматом году. А вот он неправильно говорил. Если бы он тогда говорил правильно, то тогда было бы что-то такое другое. Причем на самом деле все эти разборки. Вот, знаете, я думаю, что крайне низкие успехи антипутинской оппозиции, они очень низкие. Потому что, понимаете, потому что власть для многих из нас отвратительна, что власть там лжет и так далее, и так далее. С оппозиционной стороны выступают яркие и часто очень самоотверженные люди. Да? А так сказать, статус этой оппозиции все равно очень низкий. Нет такого, что люди считают, а вот давай, вот если бы, ах, если бы Каспаров был премьер-министром, вот все было бы у нас хорошо. Я не часто слышал такие, мягко говоря, не часто слышал такие выражения. Да? Вот. Ну или вообще про кого-то. Вот. И вот я думаю, что низкий статус нашей оппозиции в значительной степени связан с тем, что многие из тех, кто себя к ней причисляет, на самом деле к ней относится, что многие люди, простите, высокомерные, с презрением относящиеся ко всем, кто не разделяет их точку зрения, и очень склонные поучать, очень склонные занимать позицию такого морального судьи. Вот тебя никто в моральный судьи не выбирал, да? И к людям, в том числе к своим единомышленникам, не единомышленникам, даже надо относиться с уважением. Надо с уважением относиться к людям, да? Надо признавать их право, думать так, как они думают, делать так, как они делают, да? И критиковать мы можем человека не за то, что он... Мы имеем право критиковать за то, что человек сделал, да? И говорить, вот, как сказал Макаревич в вашем ролике, что если человек говорит, что он за вот это все, то он его вычеркивает, да? Имеет полное право. Я, кстати, тоже так делаю, правда, мне повезло, у меня среди моих друзей нет ни одного, кто бы вот занял такую позицию, вообще ни одного, к счастью. Вот. Но это понятно, да? Но критиковать человека за то, что он чего-то не сделал, а почему ты не сказал чего-то? А почему ты вот тогда, в таком-то году, не выступил так-то? Вот. Ну, не выступил. Это его дело, на самом деле. Это его дело, это его обстоятельства. Ну, друзья, надо вообще быть как бы немножко терпимее друг к другу и не вставать в позу демиурга и учителя. Пускай власти это делают. Они это делают, преследуя нас. Вот. А мы этого делать, мне кажется, не должны.
Спасибо, Леонид, спасибо за этот ответ. И обращусь я теперь к Михаилу Лобанову. Михаил, вы ощущали вот за все эти там три месяца, за эти сто уже с нескольким дней, какое-то раздражение от каких-то поучений или призывов, доносящихся из-за границы? Или вас эта тема, ну это просто мимо, вы с ними не общаетесь, с этими людьми не контактируете, в социальных сетях, в друзьях там у вас их нет, и вы этого... Этой темы для вас просто не существует?
Нет, заметное количество знакомых уехало. Уехало до войны, много уехало после войны, кто-то вернулся. То есть я встречался, лично там сидел, общался час-два с некоторыми людьми, которые вернулись. Многие, кто-то думает вернуться, оценивает ситуацию. Поэтому, да нет, у меня никакого раздражения нету. Но, конечно, вот эти вот бросы а-ля Гарри Каспаров, которые просто подолгу забивают информационную политику, которые там социальных сетях провоцируют ссоры между людьми, а это ни зачем. То есть я не вижу в этом никакого смысла. То есть человек должен оценивать то, что он предлагает, и как это повлияет. Если эта инициатива вызвала такие споры, что люди переключились вместо того, чтобы искать точки соприкосновения, искать, как вместе выступить, не знаю, в защиту людей в Украине, или вступить в борьбу по какому-то другому значимому, пусть менее значимому, но значимому вопросу, вместо этого они стали спорить вокруг какой-то очень сомнительной идеи, значит, как бы это была плохая инициатива, она просто отвлекла внимание и силы общества.
Спасибо, Михаил. И такой же я теперь вопрос задам Марии Орловой. Мария, вы в себе ощущаете некое недовольство, раздражение вот такого рода советами, поучениями, призывами? Вы это чувствуете вокруг себя?
К сожалению, да, приходится сталкиваться с такими советами и призывами. Среди гуманитарной интеллигенции, людей, которые многие годы были мне близки по духу, я наблюдала их в социальных сетях, и мне казалось, что это очень хорошие люди, я натолкнулась на такую какую-то истерику. Как вы в России можете жить, нюхать цветочки, там, постить фотографии котят, ездить на шашлык? Вы должны убиться об стену и
по крайней мере, ну, сидеть в трауре и не высовываться. Как мне написал один товарищ в Фейсбуке, как вы можете есть шашлык у открытого гроба? Ну, гроб открыт уже 4 месяца, и, собственно говоря, вот чувство потери, оно характерно чем? Что покойника хоронят на третий день, а дальше стараются адаптироваться к новой ситуации, к ситуации вот, отсутствия этого человека. Во время Второй мировой войны были сняты замечательные фильмы о том, как люди влюблялись, как люди жили, пели, танцевали. И нам сейчас пытаются отказать в праве на это. Говорят, что мы несем коллективную ответственность. Я не считаю, что есть коллективная ответственность. Я считаю, что это какая-то выдумка, что никакой коллективной ответственности не существует. Есть ответственность индивидуальная. И действительно, вот Леонид очень правильно сказал о том, что вот эта индивидуальная ответственность, ответственность пропагандистов, ответственность людей, которые довели до этой ситуации. Вот пусть они и сокрушаются, пусть они и не живут. Ну, мы-то люди, пережившие 2 года пандемии, и сейчас вот мы должны облачиться в траур и рыдать еще неизвестно сколько времени. Знаете, мы и так едва вывозим. Я призываю вот этих тех людей, которые, одевшись в белое пальто, гуляя там по берегу Средиземного моря, нас осуждают за то, что мы осмеливаемся тут как-то, не знаю, там, радоваться началу лета. Я призываю их вот приехать в Тверскую область, не знаю, там, побыть на моем месте хотя бы неделю, издавая единственный независимый СМИ региона, и тогда уже как-то делать какие-то выводы. Из безопасности легко призывать не жить, при этом попивая пироль.
Маш, спасибо. Я просто улыбнулась, когда вы говорили о том, что пропагандисты вдруг начнут проливать слезы, а что же мы натворили по этому поводу. Я подумала, что ну, они если и проливают, то все-таки по своему утерянному западному раю. Иногда это так прорывается. Вот у Владимира Соловьева, как не стыдно это беззаконие отобрать мою собственность. Это прям прорывается. Но они стараются все-таки эти слезы проливать втихомолку, втихаря, потому что ну, это не патриотичные слезы, не те, о которых вы говорите. Уважаемые гости и уважаемые наши слушатели, произошла одна история, которая не имеет совершенно, казалось бы, отношения к нашему вот этому конкретному разговору, но мне, я думаю, что любопытно обсудить ее с нашими гостями, тем более, что у нас профессиональные политики и профессиональный главный редактор. Давайте посмотрим сюжет об этом.
12 июня в 10 утра на сайте газеты «Известия» появилась статья «Обращение Сергея Кириенко на День России». Публикация моментально стала новостью среди журналистов и политологов. Поводом для дискуссий стал тон автора статьи. У прочитавших сложилось впечатление, что Кириенко метит в кресло своего начальника. Журналист Александр Невзоров так высказался о статье Кириенко.
Офигеть! Первое впечатление, что Кириенко окончательно съехал с катушек. Его обращение, появившееся утром на официальном сайте газеты «Известия», выдержано в абсолютно президентских интонациях. Такая риторика была бы уместна только рядом с физиономией Путина в черной рамочке. Кажется, Кириенко выигрывает подковерную битву за престол.
В самой статье Сергей Кириенко обещает отстроить Донбасс, потратив на это 3 000 000 000 рублей, даже если это приведет к снижению уровня жизни россиян. Кроме того, главный по Донбассу пообещал провести референдумы на захваченных территориях и назвал себя гарантом готовящихся событий. Главный редактор «Репаблик» Дмитрий Козелев и журналист русской службы BBC усомнились в авторстве материала из-за ошибок в тексте, штампов и сошлись во мнении, что это взлом и подделка. В тот же день статья была заблокирована на сайте издания. Только спустя сутки, 13 июня, издательский дом выступил с заявлением, в котором назвал публикацию результатом хакерской атаки.
Вот, Леонид, я хотела бы спросить ваше мнение. А что такого, собственно говоря? Вот, ну да, восстанавливать Донбасс, затянуть в пояса. Что в этой статье такого, что ради чего нужно было хакерам взломать, разместить ее и потом редакции оправдываться спустя сутки, что это все-таки не мы? Что здесь такого уж фейкового?
Ну, блин, там черт в деталях. Там черт в деталях. Там сказаны вещи, которые должны подставляют автора под огонь критики, разумеется. появляется, и, конечно, это президентский текст. Не исключено, что его разместили те, кто борется с Кириенко. Вот. Но на самом деле битва бульдогов под ковром, мне кажется, интереса, ну, для меня, по крайней мере, лично интереса никакого не представляет. Конечно, интересно смотреть на то, как развиваются люди, которые служат злу, с моей точки зрения, в этом смысле, вот, конечно, интересна динамика, ну, исследовательски интересно, если хотите, динамика Сергея Викторовича Лаврова, динамика Сергея Владимировича Кириенко там, и так далее, которые начинали, конечно, совершенно другими людьми. Но для нашей страны, для судеб нашей страны, для судеб нас, как, не знаю, народа, культуры, гражданской нации, все это значение, по-моему,
Леонид,
не имеет.
Как же, вот... подождите секундочку, нет, я извините, что я вас перебью. Как же не имеет, когда на битву бульдогов вся надежда и есть? На что еще надеяться? Мы, конечно, сейчас вот говорим как раз о том,
надеюсь,
о смысле...
Надеюсь на себя.
На
а
себя.
Я не согласен. Лен,
вы не согласны?
Лена, я не согласен. Абсолютно не согласен. Что, это я на них должен надеяться? Вот на этих людей, которые загнали страну вообще в эту самую задницу на букву Z, да? Почему я должен на них надеяться?
Ну вот волки от испуга скушали друг друга. Вот они друг друга пережрут. И, может быть, и главаря заодно.
Очень может быть. Все может быть, но на самом деле надеяться надо на себя. Надеяться надо на себя, надеяться надо на то, что вот мы должны пережить это время. Мы должны это время пережить. Мы не можем, как вот Михаил сказал, совершенно справедливо, я полностью согласен, я давно так думаю, что мы не можем никакими открытыми политическими методами, мы не можем добиться хренового поворота ситуации в стране. Вот не можем и все. Так она сделана так, что она, ситуация сама, вот система так построена, что она под к нашим воздействиям достаточно индифферентно оказывается, да? Вот. Значит, на что мы можем? Значит, мы, во-первых, мы должны это пережить, потому что когда все это закончится, а это закончится когда-нибудь, да? Она будет строить новую страну на руинах, которые от нее остались сейчас. Да, потому что нашу страну не уничтожили. Надо понимать.
Так это же, подождите, так вопрос же, как помочь? Лен, можно же вас спросить, а как же помочь тому, чтобы это закончилось? Вот, не ваша речь, а это.
Замечательно. Значит, помочь тому, чтобы это закончилось, мы с вами не можем.
Вот
мы не можем. Я не могу. Я не могу помочь тому, чтобы это закончилось. Хотя, я не знаю, может быть, могу там тем, что вот там, не знаю, пикетом Путина в отставку, я как-то помогаю, потому что люди видят, что они все испугались. Ну, например, да? Вот, может быть. Хотя это очень слабая помощь, на самом деле. Вот. Я считаю, что у нас как бы другой долг. Мы должны выжить, мы должны отстраивать страну потом. Вот. Но для того, чтобы ее потом отстраивать, мы должны сохранить себя. Мы должны сохранить чувство собственного достоинства. Мы должны сохранить веру в себя, в свою страну в целом, как бы не в этот режима, в свою страну, мы должны сохранить там, определенный оптимизм, смелость, там, кураж, если хотите, и так далее. Вот это необходимо. Поэтому моральное сопротивление, не поддаваться им, не поддаваться. Это очень важно, на самом деле. И как, конечно, не сотрудничать в том, в чем ты не считаешь возможным сотрудничать, как говорил Солженицын, положить, не положить, пусть не поднимется ни одна голосующая рука. Вот. Это может как-то действовать, мне кажется. А разговоры, вот эти, вот, понимаете, анализ того, кто из них кого там, кому откусит голову, да, вот там наверху,
ага.
Мы все этого не знаем.
Хорошо.
Случится, значит, случится.
Случится. Я тогда успеваю спросить Михаила Лобанова. Все-таки, Михаил, мы сейчас явились действительно свидетелями вот этого, вот этой битвы бульдогов под ковром. Есть ли у вас надежда на то, что в результате этой битвы как раз и случится то, чего нельзя достичь там протестами, акциями, выбором депутатов и так далее? У вас на это есть надежда?
Я не привык надеяться и рассчитывать на то, на что не могу повлиять. Соответственно, пусть там будет эта битва бульдогов под ковром, а мы должны находить единомышленников, объединяться и двигаться дальше здесь внизу. Это важно, это некий задел. Из этой статьи, которая появилась, неважно чего она авторство, я бы обратил внимание на то, что больше всего разошлось. Больше всего разошлось слова про то, что на восстановление Донбасса будут потрачены триллиарды рублей и будет снижен жизненный уровень страны. И это важно с точки зрения того, что нам говорят, нам пытаются скормить какие-то цифры, невероятные цифры поддержки этой спецоперации, войны, всего происходящего, которые не совсем соответствуют действительности, но даже в той степени, в которой они реальны, да, что там половина, например, на население, отвечая на вопрос, говорит, что оно так или иначе это поддерживает, одобряет. На самом деле, эта поддержка, она, люди не готовы за нее ничего отдавать, люди не готовы платить. И когда до них доносится информация, что они будут платить за это снижением уровня жизни, или когда они поймут, что за это будет оплачено жизнями их сыновей или внуков, тогда эти цифры они будут очень быстро таять.
Спасибо, уважаемые гости. Леонида Гозмана с возвращением. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом.